Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. У микрофонов Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Сегодня очередная передача из цикла «Скорость стука. Доносы». И поговорим мы о своеобразной форме доноса, граничащего, правда, с документами совсем иных жанров. В эпоху, о которой пойдет речь, именно такая метода поведения была не очень распространена, хотя и не нова, зато позднее стала весьма популярна.
Мы снова пользуемся документами из архива Департамента полиции Российской империи. Особенность этой истории еще и в том, что петербургское начальство узнало о ней не из донесений подчиненных, а из газет.
Биржевые ведомости, 8 декабря 1909 года. Тула. Я уже сообщал вам о побеге бывшего помощника пристава города Тулы, князя П.В. Долгорукова, привлеченного к следствию о краже ценных вещественных доказательств, которые были затем обнаружены у его сожительницы, содержательницы публичного дома. Любопытны подробности этого побега. Сначала, как только возникло дело, князь только бравировал и возмущался. Затем стал грозить, но ничто не помогало. Следователь категорически заявил, что привлекает князя как обвиняемого. Тогда потерявший апломб сиятельный помощник пристава начал грозить, что покончит с собой самоубийством, а затем загадочно заявил: «Я буду смотреть на этот процесс издалека». Несколько времени спустя он обратился к начальнику сыскного отделения с просьбой разрешить ему поездку в Петербург по неотложному делу. Тот разрешил, взяв с князя Долгорукова честное слово, что он вернется и не подведет его. Спустя же несколько дней князь Долгоруков прислал в Тулу два письма. Одно на имя судебного следователя, преисполненное дерзостями, другое на имя начальника сыскного отделения, в котором кратко заявляет, что «родился князем и умрет князем». Письмо помечено штемпелем из Знаменки Херсонской губернии.
Биржевые ведомости, 10 декабря 1909 года. Тула, 9 декабря. Вместе с помощником пристава, князем Долгоруковым из Тулы, бежала его сожительница, содержательница Веселого дома, также привлеченная к суду за сокрытие похищенных в полицейском управлении вещественных доказательств. По слухам, Долгоруков бежал в Турцию.
Подругу князя Долгорукова звали Татьяна Трофимова Алифанова. Она числилась крестьянкой. Полиция занималась розыском беглецов, но как-то, пожалуй, вяло. Через полгода поступили сведения, что Долгоруков и не в Херсонской губернии, и не в Турции, а в Париже. В связи с этим в конце июня 1910 года судебным следователем первого участка города Тулы было возбуждено ходатайство о выдаче его русским властям.
Оля, важно рассказать слушателям, и мы еще не сделали этого, историю с пропавшими ценными вещественными доказательствами. Что это были за вещи?
Вот в каком виде эта история была представлена высокопоставленным чином Министерства внутренних дел в Министерство юстиции. Это июль 1910 года, полгода после побега Долгорукова.
В марте минувшего 1909 года судебным следователем первого участка города Тулы был доставлен в Тульское городское полицейское управление на хранение в качестве вещественного доказательства опечатанный деревянный ящик с разными ценными золотыми и серебряными вещами, каковой по проверке его содержания, исполняющим должность полицмейстера, помощником его был передан на хранение помощнику пристава Тульской городской полиции князю Долгорукову. Последний этот ящик поместил в один из шкафов полицейского управления, ключ от которого постоянно находился у него. По увольнении в августе месяце князя Долгорукова от должности обнаружилось, что означенный ящик был взломан, находившиеся же в нем вещи похищены. Произведенным расследованием выяснилось, что похищенные вещи, хранившиеся у князя Долгорукова, как это он сам признал, были сбыты разным лицам при соучастии с сожительницей князя, крестьянки Татьяны Алифановой. Ввиду сего, согласно постановлению Тульского губернского управления от 31 октября того же 1909 года, переписка по настоящему делу была передана на распоряжение прокурора Тульского окружного суда.
Вот во время этого следствия, как мы знаем, Долгоруков и сбежал. И, в общем, ничего особенного не было бы в этой истории, кроме разве того, что вороватый полицейский носил княжеский титул и происходил из древнего рода, некоторые представители которого оказывались в жесткой оппозиции власти, а то и в заграничном изгнании. Достаточен пример тезки нашего героя, князя Петра Владимировича Долгорукова. Инициалы у них полностью совпадают. Лишенного всех прав состояния и изгнанного из России, издателя эмигрантских листков, чье имя в 60-х годах XIX века часто упоминалось в одном ряду с Герценом. В общем, князья Долгоруковы имели богатый опыт общения с русской властью из-за рубежа. И вот примерно через год после бегства наш герой о себе напомнил.
Из департамента полиции тульскому губернатору 4 декабря 1910 года князем Долгоруковым прислано в Министерство внутренних дел заявление о разных неправильностях по службе действиях чинов названной полиции, причем на конверте, в коем поступило означенное заявление, имеется почтовый штемпель города Бухареста в Румынии.
Заявление Долгорукова, как водится, переслали тульскому губернатору, который должен был его вернуть с надлежащими сведениями, то есть проверить факты и доложить.
Ну и что же там в этом заявлении было?
Этого заявления, увы, в деле нет. Там подшито другое письмо Долгорукова в Министерство внутренних дел, но в нем никакой внятной информации, одни только напыщенные рассуждения. Единственное, что из этого письма можно почерпнуть, это слова о том, что он где не желает нести ответственность один и быть козлом отпущения. И еще одно послание в министерство Долгоруков написал спустя еще год, в ноябре 1911-го. Возмущался, что по его доносам так и не приняты меры. Требовал направить в Тулу специальную комиссию для расследования. Тон этих писем странный. Не зря, как отмечал корреспондент «Биржевых ведомостей», Долгоруков, когда попал под следствие, поначалу грозил, возмущался, потом угрожал самоубийством и вспоминал о своем княжеском достоинстве. Такое впечатление, что этот человек никак не мог определиться, кто он – вороватый полицейский средней руки, помощник городского пристава, или же персона титулованная и благородная.
Занятное действительно раздвоение, но, мне кажется, корни его я уже пояснил. Но вот, предположим, Долгоруков был ни в чем не виноват. И, напротив, был человеком бескомпромиссным и кристально чистым, а коррумпированные коллеги решили его подставить и сделать козлом отпущения. Обдумав эту версию, следует признать ее слабое правдоподобие. Допуская, что ценные вещественные доказательства украл не он, мы не можем забывать, что пропавшие вещички нашлись-то у него и его сожительницы. Но даже если мы умудримся и это обстоятельство оставить без внимания, невозможно упускать из виду еще одно обстоятельство. Ответственным-то за хранение пропавших вещественных доказательств был именно Долгоруков. И как ни крути, а он и получается виноват.
Если бы князь последовательно придерживался дворянских традиций чести, ему бы не за границу бегать, а застрелиться, дабы сгладить позор.
Ну, Оля, тут я снова напомню вам о князе Петре Владимировиче Долгорукове, уникальном знатоке дворянских генеалогий и запрещенных в его время страниц недавней русской истории. Он ведь стал невозвращенцем примерно в те же времена, что и Александр Герцен. Тульский Долгоруков, конечно, помельче фигура, но и его разоблачение, к которому подходит наш разговор сейчас, весьма занимательно. Думаю, наши слушатели с нами согласятся.
Говорит Радио Свобода, документы прошлого. В конце 1909 года в Туле завели уголовное дело против бывшего помощника городского пристава, князя Долгорукова. Он похитил из участка вещественные доказательства из драгоценных металлов и продал с помощью своей любовницы, содержательницы публичного дома. Из-под следствия Долгоруков бежал, через полгода объявился за границей, а через год принялся слать в Министерство внутренних дел разоблачения против бывших своих коллег по тульской полиции. Мало того, он их и в газетах пропечатал.
«Киевская мысль», 30 мая 1910 года. Парижский листок, издаваемый на русском языке, начал печатание воспоминаний бывшего полицейского чиновника князя Долгорукова. Вот что пишет, между прочим, князь. Воспоминания относятся к 1905-1906 годам. Тула с громадным оружейным заводом, с массой мелких фабрик оружия всех сортов и видов, издавна славится контрабандной торговлей оружием, и это обстоятельство не ускользнуло от внимания русской революции, а в особенности агентов персидской и кавказской.
Я напомню, на Кавказе события 1905-1907 годов имели большой размах. Действовало множество боевых дружин, принадлежавших к разным радикальным партиям, как общероссийским, эсеры, анархисты, социал-демократы, так и национальным. Когда русская революция была подавлена, начались выступления в Персии. В 10-11 годах туда отправились воевать многие кавказские боевики из России. Долгоруков говорит именно об этих событиях.
И с известного времени в Туле стали появляться типичные восточные физиономии в компании со слесарями завода, владельцами оружейных фабричек и заводов. Физиономии эти уезжали, вновь появлялись, и тайная торговля оружием разрослась до невероятных размеров, указывают несколько местных жителей, приобретших до 80 тысяч рублей на этих делах. И не мудрено, ствол винтовки, палка на жаргоне, стоит максимум 4-8 рублей. Восточный человек платят за него 25 рублей, коробки и прочая мелочь 2,5 рубля, в продаже 8 рублей. Воровство шло из арсеналов, из полков, из завода. На Кавказ везли и патроны, и револьверы. Револьвер на жаргоне – кнут. Во время русской революции Союз русского народа был вооружен поголовно револьверами «Нагана», которые раздавались по первому требованию главарей Союза. После революции или даже через сутки, а то и в первый понедельник, союзники продавали на базаре свое оружие, которое покупалось за 3-5 рублей, а сбывалось армянам за 16-18 рублей. В доказательство достоверности, что оружие раздавалось полиции, сошлюсь на предписание губернского правления от 1909 года, с требованием указать, куда девало Тульское городское полицейское управление револьверов «Нагана» на 12 тысяч рублей. И в делах губернского правления должен быть мой рапорт, написанный моей рукой, что ввиду того, что на борьбу с революцией особых средств не отпускалось, револьверы на 12 тысяч рублей должны быть снесены в счет революции.
Тула в ту эпоху действительно была крупнейшим центром оружейной промышленности. Хотя, впрочем, нелегальное оружие, имевшееся в Российской империи в значительных количествах, не только из Тулы происходило. Много закупали за границей, в Европе.
Существуют воспоминания даже и большевиков, занимавшихся закупками. Они работали с солидными бельгийскими, французскими фирмами. Те, конечно же, понимали, с какими клиентами имеют дело. Но бизнес...
Кроме того, подторговывали оружием, особенно патронами, военные, даже гвардейцы. Но, конечно, то, что Долгоруков рассказывает о тульском черном рынке оружия, чрезвычайно интересно. И обратите внимание на его пассаж о членах Союза русского народа, черносотенцах, вслух выставлявших себя наивернейшей опорой трона. Их публичная риторика – сплошной напыщенный патриотизм. А вот поди ж ты, оружие, выданное им полицией на борьбу с революцией, тут же этой самой революцией загоняли.
Между прочим, во время революции 1905 года доставкой оружия для боевиков большевистских организаций Баку занимался, наряду с прочими, молодой Серго Орджоникидзе, тогда уже верный соратник Кобы, еще не ставшего Сталином. Орджоникидзе арестован был впервые прямо с грузом на берегу моря, когда выгружали привезенное контрабандой оружие. В 20-е годы об этом с гордостью писали партийные историки. В 30-е перестали, перешли к обтекаемой формуле, что Серго был арестован за революционную деятельность. Я, конечно, не могу утверждать, что он ездил в Тулу, об этом никаких сведений, скорее, не ездил.
Нелегальная торговля оружием – еще одна из вечных тем. Готовясь к сегодняшней передаче, я в одной из европейских стран разыскал по телефону бывшего уроженца Грозного, жившего в 90-х годах неподалеку от тамошнего черного рынка оружия и бывшего в курсе торговых операций на этой площадке. Вот что он рассказал мне.
В общем-то, приобретение Чечни независимости в 91 году, как всем известно, большие арсеналы того советского оружия, которое оставили военные, уходя из Чечни, они, в общем-то, достались даром. Рынок оружия появился чуть-чуть позже. Основной рынок оружия расцвел перед началом Первой войны. То есть был Осетино-Ингушский конфликт, и тогда рынок оружия весьма активизировался, потому что спрос на оружие появился. Шли военные конфликты в Абхазии, в Южной Осетии, и оружие закупалось в Чечне, и приезжало много эмиссаров, которые его закупали. Закупали массово. Цены на оружие были всегда, в общем-то, высокими. То есть все оружие заводского именно производства, не кустарного, такого тоже было очень много. Скажем так, пистолет Макарова стоил до $600. Автоматы Калашникова стоили от $200 до $1000, потому что цены варьировались от насыщенности рынка оружием и от времени, когда это происходило. То есть происходило это во время боевых действий, происходило это до боевых действий. Какие арсеналы попали в руки торговцам?
Что вы можете сказать о тех, кто продавал оружие на черном рынке?
Стороной продававшей оружие, в общем-то, это так и осталось для большинства тайной. Естественно, большинство оружия попадало из рук военных. Это естественно, поскольку они им обладали. Кто-то, может быть, закупал оружие на непосредственно на заводах-изготовителях, но таких были единицы, потому что все-таки доступ к этому был весьма ограничен. Основной поставщик был, скажем так, интенданты военные.
Сколько они на этом зарабатывали?
Зарабатывали довольно много, потому что цены на оружие, которое покупалось у военных, стоили довольно-таки дорого. Особенно цены взлетали в то время, когда, скажем, с 94 по 96 год оружие было очень дорогое, потому что шли боевые действия, торговля оружием была опасна, она шла, но она была очень рискованным бизнесом. Рисковали как те, кто его продавал, так и те, кто его покупал со всех сторон.
Известно ли вам что-нибудь о продаже оружия и ценах на него сейчас?
Сейчас практически рынок оружия закрыт. Существует, то есть, только продажа с рук. То есть тот, кто имел, тот пытается от него избавиться и его продает. Цены очень высокие, потому что риск просто неимоверный, потому что это преследуется по закону, как со стороны федеральных структур, так и со стороны местных силовиков. Это преследуется, это очень жестоко карается. Поэтому цены просто сейчас мне, я не нахожусь дома, и мне неизвестно, сколько сейчас стоит, но то, что я знаю, что практически купить невозможно. Только у знакомый покупает у знакомого. Люди, которые доверяют друг другу. Свободной продажи оружия нету.
Вернемся, однако, к опубликованным в «Парижском листке» воспоминаниям князя Долгорукова.
Так вот, на борьбу с тайной продажей оружия одно время полиция обратила особенное внимание. Уж очень нахально и открыто стали действовать армяне, персы и грузины. И сыщику Б было обещано полицмейстером Хлебниковым 100 рублей, если он укажет и провалит хоть один транспорт. Б взялся и исчез. Через несколько времени он явился ко мне с требованием дать ему на время 4000 рублей, которые он должен показать одному фабриканту оружия в удостоверение того, что он действительно скупщик с Кавказа, а не агент полиции. Я доложил полицмейстеру. Тот, конечно, безусловно, в деньгах отказал, но придумал другой способ. У одного директора банка он взял чековую книжку с фиктивным номером и с пометкой, что по этой книжке Б внес в банк 4000 рублей на текущий счет. Книжка была вручена Б, который сделал на ней хорошую аферу. Он нашел какую-то простушку-барыньку, у которой имелось несколько тысяч рублей, и выпросил их, гарантируя заем своей книжкой. После он открыл торговое дело, которое у него не пошло. Но, получив к своим 4000 рублей настоящие 4000, он принес мне чековую книжку обратно, говоря, что дело, которое ему поручено, очень опасное, и он от него отказывается».
Должен заметить, что это агентурное мероприятие выглядит весьма наивно. Уж очень примитивно. Сыщик Б обманул полицейское управление. Но давайте поговорим об этом со знатоком агентурной работы, криминальным репортером Сергеем Каневым. Скажите, Сергей, в нынешние времена и не в детективных романах и телесериалах, а в повседневной милицейской реальности работа с агентурой выглядит столь же незамысловато или все-таки налицо какой-то прогресс?
Вы знаете, бывает по-всякому, да, смотря какие взаимоотношения между оперативником и его агентурой. Бывает и так, и это. Но вот слушая вас, мне хотелось бы сказать, что такое у меня ощущение, что времена вообще не изменились. Вот как были чиновники и менты козлами, да, так они остались. И вот как бы советская власть не виновата совершенно, да, ничего не меняет. Ну, хочу добавить, что я недавно делал целое журналистское расследование, сколько ходит сейчас у нас оружия по стране. пистолетов, автоматов и пулеметов. Точно так же они продаются военными, милицией, их теряют, исчезают целые партии оружия. Ни по одному, ни по два, ни по 10 тысяч стволов уходят со складов. И в этом, конечно, замешаны как и работники складов, так же и коррумпированные силовики.
Знаете, в разоблачениях князя Долгорукова есть одно место, которое не столько само по себе вызывает сомнения, сколько позволяет с долей критики отнестись к тому, как этот князь-полицейский описывал реальность. Описав безнаказанно функционирующий в Туле черный рынок оружия, Долгоруков перешел к взяточничеству полиции.
«Никогда, ни раньше, ни после я не встречал такого состава служащих, как в Тульском городском полицейском управлении, такой нищеты, такой забитости, такого отсутствия образования и человеческого достоинства. В полицейском управлении 5 или 6 помощников пристава, получающих по 60 рублей жалования в месяц, оклад совершенно невозможный при теперешних ценах в России. В каждом столе у стола начальника по 2 писаря, получающих по 10-15 рублей. Вся эта свора вечно голодные, так и смотрят в руку пришедшему обывателю, и благодарность 25 копеек считается уже довольно высокой. Платят и дороже, всякому дорого время».
Далее шло несколько невнятное пояснение, причем тут время, которое дорого. Полиция под разными предлогами могла затягивать с выдачей разрешения на торговую деятельность. Купцам, конечно, выгоднее было дать взятку.
Ну а что у вас, Оля, вызывает сомнения?
Цены. Помощник пристава, как мы помним, это должность самого Долгорукова. Он заявляет, что 60 рублей в месяц – оклад совершенно невозможный. Но я сравнивала, по тем временам это были, в общем, приличные деньги. Не то чтобы много, много в России чиновникам никогда не платили, но не так уж мало.
То есть из этого вы заключаете, что Долгоруков местами, так сказать, сгущал краски?
И был претенциозен. Тем более сравнитесь с им же упомянутыми писарями с окладом в 10-15 рублей. Вот это действительно мало. В первые годы 20 века столько получал неквалифицированный рабочий. Квалифицированный уже 20-25 рублей.
Ну, мы уже отметили, кажется, мучившее Долгорукова противоречие между статусом полицейского и родовитого князя. Может, потому и жалование свое он считал ничтожным, что хотел жить по-княжески, по-настоящему.
Вот интересно, а на что он жил за границей?
Можно предположить, что сочинение и печатание в газетах скандальных воспоминаний было одним из источников его доходов. Я вот сейчас обращаюсь к Сергею Каневу. Бывший полицейский чин, увлеченный в краже, бежит за границу. Принимается громогласно разоблачать режим. Причем придает гласности нелегальный сбыт оружия кавказским боевикам. Вам это ничего не напоминает из времен и событий более нам близких? Да смешно, ведь все это знакомо, правда?
Один в один. Вот один в один. Несколько раз я был участником событий, когда милиционер находился в бегах и присылал мне какие-то сведения. Да, типа, я честный, меня подставили, и вот он мне излагал там, а вот тот-то брал, этот брал, мой начальник брал. А я всегда говорю, а ты чего раньше вот ко мне не пришел, когда ты был еще придурком? Ну, вот так, я человек системы, я вот не мог, а теперь вот у меня совесть сыграла. Вот как будто, еще раз хочу подчеркнуть, как будто ничего не изменилось совершенно. Я просто удручен.
Скажите, Сергей, ну, может быть, все-таки какие-то детали в истории Долгорукова существуют, которые вот сейчас совсем невозможны?
Я не выхожу, что у нас милиционеры любят девочек легкого поведения, это встречается сплошь и рядом, даже женятся на них. То торгуют оружием, то берут взятки. Ну, все так же. А что может быть? Ну, может быть, одежда только другая. И курс доллара другой.
А вот то, что Долгорукова из Тулы отпустили под честное слово, которое он нарушил, это проявление все той же неясности, князь он или вороватый полицейский? Или ему таким образом помогли сбежать? Что вам ваш профессиональный опыт подсказывает?
Может быть, и так, и так. То есть, может быть, предварительно был какой-то разговор между Долгоруковым и его начальником. Долгоруков сказал, если ты меня не отпустишь, я тебя влажу вместе потрохать. Вот ему дали уйти. Во-вторых, он человек системы был, то еще, да? А система не любит свидетелей. Может быть, ему сделали поблажку, давай, вали отсюда.
Мы сегодняшнюю передачу включили в цикл о доносах и доносчиках. У слушателей может возникнуть вопрос, а чем, собственно, князь Долгоруков отличается от множества перебежчиков и невозвращенцев, выступавших с публичным разоблачением режима? Отвечу, от большинства беглых обличителей тем, что прежде обличений в прессе начал писать во власть, в Министерство внутренних дел. В остальном придется констатировать, что грань между персонажами вроде Долгорукова и политическими оппонентами, критикующими режим с безопасного расстояния, грань эта весьма тонкая. Чем персонажи, подобные беглому тульскому полицейскому приставу, и пользуются, выдавая себя за неподкупных и непримиримых критиков проклятого режима. Надо сказать, что иногда они достигают в этом впечатляющего успеха. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовали криминальный репортер Сергей Канев и знаток современного рынка оружия на Северном Кавказе, предпочитающий оставаться неназванным, продюсеры Наталья Пахомова и Михаил Касторов. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru